плечо Атоса, перевязь Портоса и платок Арамиса. Д'Артаньян в три скачка промчался через переднюю и выбежал на площадку лестницы. Но здесь неожиданно он столкнулся с мушкетером, выходившим от господина де Тревиля, и стукнул его головой в плечо так, что тот закричал, или, вернее, зарычал от боли. «Извините меня», — сказал Д'Артаньян, намереваясь бежать дальше. «Извините меня, но я тороплюсь». Но не успел он сделать и шага, как железная рука схватила его за шарф и остановила. «Вы торопитесь!» — вскричал мушкетер, бледный как полотно. «Вы меня толкаете, просите прощения и думаете, что этого достаточно?» «Отнюдь нет, молодой человек. Вы думаете, что если господин де Тревиль накричал на нас, то и вам разрешено обходиться с нами как попало? Ошибаетесь, сударь! Вы не господин де Тревиль, и вам это так не сойдет с рук!» «Уверяю вас», — возразил Д'Артаньян, узнав Атоса, который после перевязки возвращался домой. «Уверяю вас, я это сделал не нарочно. Но по нечаянности, толкнув вас, я сказал, извините меня, и мне кажется, этого достаточно. Повторяю, я тороплюсь, очень тороплюсь, пожалуйста, отпустите меня». «Сударь», — сказал Атос, отпуская его, — «вы невежливы, видно, что вы провинциал». Д'Артаньян, уже сбежавший на несколько ступенек вниз, при этом замечании Атоса остановился. «Послушайте, сударь, откуда бы я ни приехал, не вам учить меня, как себя вести, предупреждаю вас». «Может быть», — сказал Атос. «Ах, если б я не торопился так», — вскричал Д'Артаньян, «и если б я не гнался за человеком...» «Господин торопливый, за мной вам не придется гоняться. Меня вы и так найдете, слышите? А где? У монастыря кармелитов. В котором часу? В полдень. В полдень, хорошо, буду. Постарайтесь не опоздать, потому что в четверть первого я обрублю вам уши на бегу. Не беспокойтесь», — крикнул ему Д'Артаньян, «я буду там без 10 минут 12». И он вновь пустился бежать, как угорелый, надеясь еще настигнуть таинственного незнакомца, который не мог уйти далеко. Но у ворот он увидел Портоса, разговаривавшего с каким-то гвардейцем. Д'Артаньян попытался проскользнуть между собеседниками, заградившими проход, но он не принял в расчет ветра. Ветер поднял полу длинного плаща Портоса, и Д'Артаньян попал прямо в плащ. По-видимому, у Портоса были причины не расставаться с этой существенной частью своего костюма. Потому что вместо того, чтобы отпустить конец плаща, который он держал в руке, он притянул его к себе, и Д'Артаньян запутался в бархате плаща. Д'Артаньян, слыша проклятие мушкетера, хотел выбраться из плаща, закрывавшего ему глаза, и барахтался в складках. Он в особенности боялся испортить прекрасную перевязь, уже известную нам. Но, открыв боязливо глаза, он увидел, что нос его упирается прямо в самую перевязь. Увы, подобно многим вещам на этой земле, которые блестят только снаружи, перевязь была золотая спереди, а сзади — кожаная. Портос, не имея возможности купить перевязь всю из золота, завел себе кожаную, позолоченную спереди. Этим и объяснялся кашель у величественного мушкетера и необходимость носить плащ в жаркий летний день. «Ах, черт!» — вскричал Портос, делая отчаянные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него под плащом. «С ума вы сошли, что так бросаетесь на людей!» «Извините меня», — сказал Д'Артаньян, вынырнув из-под плеча исполина, «но я очень тороплюсь. Я гонюсь за одним человеком и забываете дома глаза?» — спросил Портос. «Нет», — отвечал Д'Артаньян, обидевшись, «я вижу даже то, чего не видят другие». Понял Портос или не понял намек гасконца, но он рассердился. «Сударь, предупреждаю вас, если вы будете так неосторожно тереться возле мушкетеров, вам могут оборвать уши». «Оборвать уши мне?» — сказал Д'Артаньян. «Какая грубость! Она приличествует человеку, привыкшему смотреть неприятелям в глаза!» «Конечно! Я-то знаю, что вы не рискнете показать свою изнанку!» И, восхищенный своей остротой, молодой человек удалился, смеясь во все горло. Портос дрожал от бешенства. Он сделал движение, чтобы броситься на Д'Артаньяна. «После-после!» — крикнул ему гасконец. «Когда на вас не будет плаща! В час за Люксембургом!» «Отлично! В час!» — отвечал Д'Артаньян, огибая угол улицы. Но ни на той улице, по которой он шел, ни на той, которая открывалась его взором, он не увидел своего обидчика. Неизвестный успел уже скрыться. Д'Артаньян, расспрашивая о нем у всех прохожих, спустился до парома, поднялся по улицам Сены и Красного Креста. Нигде никого. Однако же эта прогулка была полезна молодому гасконцу. По мере того, как пот выступал у него на лбу, сердце его остывало. Д'Артаньян стал вспоминать все происшествия этого дня. Их было множество, и все несчастливые. Было только 11 утра, а он уже снискал немилость господина де Тревиля, который, должно быть, счел грубостью внезапное бегство Д'Артаньяна. Потом нарвался на 2 поединка с людьми, из которых каждый способен был убить 3 Д'Артаньянов. Он так уважал мушкетеров, что в мыслях и в сердце почитал их выше всех прочих смертных. Положение Д'Артаньяна было действительно печальное. Убежденный в том, что его убьет Атос, молодой человек мало беспокоился о Портосе. Но так как надежда теплится в человеческом сердце до последней секунды, то Д'Артаньян верил, что выйдет живым из этих поединков, конечно, с ужасными ранами. Из всего этого, однако, он извлек урок на будущие времена. «Какой я безумец и глупец», — говорил он себе. «Храбрый и несчастный Атос ранен именно в то плечо, о которое я стукнулся лбом, как баран. Меня удивляет одно, что Атос не убил меня на месте. Он имел на это полное право. Я ему причинил, должно быть, ужасную боль. Что же касается Портоса... О, что касается Портоса, то это, ей-богу, не столь трагично, сколь смешно». И молодой человек невольно засмеялся. Он озирался по сторонам, боясь оскорбить своим беспричинным смехом случайного прохожего. «Что касается Портоса, то это гораздо смешнее, но все-таки бесспорно, что я поступил как осел. Но можно ли так бросаться на людей, не крикнув им «посторонитесь»? И можно ли заглядывать к ним под плащ, чтобы увидеть то, чего там нет? Портос, наверное, простил бы меня, если бы я не намекнул на эту проклятую перевязь. Черт меня дернул шутить! Вот проклятая гасконская привычка по всякому поводу острить!» «Послушай, друг мой, Д'Артаньян», — продолжал он, обращаясь к себе с той любезностью, с которой считал себя обязанным говорить с самим собой, — «если на этот раз ты выйдешь сухим из воды, что, впрочем, маловероятно, то впредь тебе придется быть вежливее с людьми. Нужно, чтобы твою учтивость ставили в образец. Быть предусмотрительным и вежливым не значит быть трусом. Посмотри на Арамиса. Арамис, сама кротость, само изящество. А приходило ли кому-нибудь в голову называть Арамиса трусом? Нет, разумеется. И впредь я хочу во всем подражать ему. Да вот и он сам». Д'Артаньян, продолжая разговаривать сам с собой, дошел почти до дома Д'Агильонов. И перед этим домом увидел Арамиса, весело разговаривающего с тремя королевскими гвардейцами. Арамис тоже заметил Д'Артаньяна. И тут же вспомнил, что в присутствии этого молодого человека де Тревиль утром накричал на него и на Портоса. Свидетель этой сцены, конечно, не мог быть ему приятным, поэтому он сделал вид, что не замечает Д'Артаньяна. Но молодой гасконец, всецело занятый своей задачей быть со всеми любезным, подошел к четырем молодым людям и поклонился им с самой учтивой улыбкой. Арамис слегка наклонил голову, но не улыбнулся. Все четверо тотчас прекратили разговор. Д'Артаньян не был настолько глуп, чтобы не заметить, что он тут лишний. Но он был еще недостаточно искушен в светских обычаях, чтобы умело выйти из затруднительного положения, в какое попадает человек, подошедший к людям, едва ему знакомым, и вмешавшийся в разговор, его не касающийся. Он хотел уж было откланяться, как вдруг заметил, что Арамис уронил носовой платок и, должно быть, нечаянно наступил на него ногой. Д'Артаньяну показалось, что представился случай загладить свою неловкость. Он нагнулся, с самым любезным видом выдернул платок из-под ноги мушкетера, как тот не старался удержать его, и сказал, отдавая платок владельцу: «Вот, сударь, платок, который вам должно быть жалко потерять». Платок в самом деле был из тонкого батиста, с вышитой в углу его короной и гербом. Арамис густо покраснел и не взял, а вырвал платок из рук гасконца. «Ага!» — вскричал один из гвардейцев. «Что, скромник Арамис, неужели и теперь ты станешь говорить, что ты не в ладах с госпожой де Буатраси? Я вижу, эта милая дама сужает тебя своими платками». Арамис бросил на Д'Артаньяна один из тех взглядов, которыми обмениваются только со смертельным врагом, и, принимая вновь свой кроткий вид, тихо заметил: «Вы ошибаетесь, господа. Это не мой платок. Не знаю, почему этому господину вздумалось отдать его мне. С таким же успехом он мог бы предложить его кому-либо из вас. Мой платок у меня в кармане». При этих словах Арамис вынул свой собственный платок, также весьма щеголеватый и тоже из тонкого батиста, который в то время стоил очень дорого. Но платок этот был без герба, только с меткой своего владельца. На этот раз Д'Артаньян промолчал, он понял свою ошибку. Но слова Арамиса не убедили его друзей, и один из них сказал молодому мушкетеру с притворной важностью: «Если это так, как ты говоришь, то я принужден, любезный Арамис, потребовать у тебя этот платок. Ты знаешь, Буатраси мой близкий друг, и я не хочу, чтобы посторонние люди хвастали вещами, принадлежащими его жене». «Ты не так просишь», — отвечал Арамис. «Признавая твое требование справедливым по существу, я должен отклонить его по формальным соображениям». «Действительно», — робко заметил Д'Артаньян, — «я не видел, чтобы платок выпал из кармана господина Арамиса. Он наступил на него ногой, вот и все. Только поэтому я предположил, что платок принадлежит господину Арамису». «И вы ошиблись, сударь», — холодно возразил Арамис, мало тронутый этим извинением. Затем, обращаясь к гвардейцу, называвшему себя другом Буатраси, он добавил: «Впрочем, дорогой мой друг, я в такой же мере дружен с господином Буатраси, как и ты, и поэтому платок этот мог выпасть из твоего кармана, точно так же, как и из моего».
«Нет, клянусь честью!» — воскликнул королевский гвардеец.
«Ты будешь клясться своей честью, а я своим словом, и один из нас явно соврет. Знаешь, Монтаран, возьмем лучше каждый половину».
«Платка?»
«Да».
«Превосходно!» — сказали два другие гвардейца. «Суд Соломона, поистине, Арамис, ты исполнен мудрости!»
Молодые люди захохотали, и, как легко понять, дело не имело других последствий. Вскоре разговор прекратился, и три гвардейца и мушкетер, крепко пожав друг другу руки, разошлись в разные стороны. «Вот удобная минута для примирения с этим господином», — сказал сам себе Д'Артаньян и бросился догонять Арамиса. «Милостивый государь», — сказал он, поравнявшись с молодым мушкетером, — «я надеюсь, что вы меня извините».
«Сударь», — прервал его Арамис, — «позвольте вам заметить, что вы поступили в этом случае не так, как следовало бы поступить в таком случае благородному человеку».
«Как, сударь, вы думаете?»
«Я думаю, что вы не дурак, и хотя приехали из Гасконии, но знаете, что без причины не наступают на носовые платки. Черт возьми, Париж не вымощен батистом».
«Милостивый государь, вы напрасно стараетесь унизить меня», — сказал Д'Артаньян, сварливая природа которого начала брать верх над мирными намерениями. «Я гасконец, это правда. И так как вы это знаете, мне не нужно говорить вам, что гасконцы не очень терпеливы. Извинившись перед вами, я убежден, что сделал вдвое более того, что следовало».
«Милостивый государь, я вам говорил это не для того, чтобы поссориться с вами. Я, слава богу, не дуэлист и дерусь лишь тогда, когда меня к этому принуждают, и то с большим отвращением. Но на этот раз дело серьезное, потому что из-за вас скомпрометирована дама».
«То есть из-за нас?» — вскричал Д'Артаньян.
«Зачем вы отдали мне этот платок?
Зачем вы его уронили?»
«Повторяю, платок выпал не из моего кармана».
«В таком случае, сударь, вы солгали два раза. Я видел, как он выпал из вашего кармана».
«Ах, вы говорите со мной таким тоном, господин гасконец. Хорошо, я вас научу правилам светского обхождения».
«А я вас заставлю вернуться в монастырь, господин аббат. Вынимайте шпагу и защищайтесь».
«Нет, милый друг, во всяком случае не здесь. Вы разве не видите, что мы находимся против окон дома Дегильона, наполненного клевретами кардинала? Почем я знаю? Может быть, его высокопреосвященство поручил вам доставить ему мою голову. А я до смешного привязан к ней, потому что она, как мне кажется, довольно складно сидит у меня на плечах. Я согласен вас заколоть, но втихомолку и в таком месте, где нам никто не помешает».
«Как вам будет угодно, но не рассчитывайте на то, что победа дастся вам легко. И возьмите с собой платок. Кому бы он ни принадлежал, быть может, он вам пригодится».
«Вы гасконец, сударь?» — спросил Арамис.
«Да, гасконец. И у нас в Гасконии не принято из осторожности откладывать поединки».
«Осторожность, сударь, добродетель, бесполезная мушкетерам, но необходимая для духовных лиц. А так как я мушкетер только временно, я хочу остаться осторожным. В 2 часа я буду иметь честь ожидать вас в доме господина Д'Атревиля. Там я укажу вам удобное место для нашей дуэли».
Молодые люди раскланялись, затем Арамис удалился, поднимаясь по улице, ведущей к Люксембургу, между тем как Д'Артаньян, видя, что время близится к полудню, направился к монастырю кармелитов, говоря себе: «Положительно, мне не суждено остаться в живых, но, по крайней мере, если я умру, то умру от руки мушкетера».